день, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Талант человека, как негранённый алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как у них снилось. Но сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Московское время 5 часов.
Голос России. Новости.
С выпуском новостей Юлия Кричевская. Здравствуйте. НАТО не примет мирное предложение Каддафи, пока его войска атакуют мирных жителей. Как сообщает агентство Associated Press, в альянсе желают видеть не слова, а действия. Каддафи уже несколько раз заявляла о прекращении военных действий, однако продолжала атаковать города и мирных жителей. Накануне ливийский лидер заявил в телеобращении, что не намерен уходить в отставку и покидать страну, но готов к переговорам и перемирию, если НАТО уберет свои самолеты. ВВС Западной коалиции наносит авиаудары по Ливии с 19 марта. Решение о проведении наземной операции в Ливии должен принимать только Совет Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в субботнем эфире российского телевидения. По его словам, сведения о том, что наземная операция готовится, поступают. Причем, отметил он, такие планы разрабатываются и в Евросоюзе, и в НАТО. Лавров добавил, что действия международной коалиции в Ливии нарушают принятую Совбезом резолюцию о создании бесполетной зоны. Глава МИД России также высказался категорически против попыток оттеснить от происходящего в Ливии Лигу арабских государств и Африканский союз. Президент Йемена Али Абдалла Салих отказался сегодня подписать соглашение о передаче власти в стране, предложенное Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Салих решил подписать план в качестве лидера правящей партии, а не президента страны, что противоречит договоренности. Подпись йеменского президента положила бы начало процессу передачи власти. План предусматривает отставку Салиха в обмен на его неприкосновенность в течение 30 дней после формирования правительства во главе с представителем оппозиции. Все акции протеста в этом случае должны быть прекращены. Египет намерен прекратить блокаду сектора Газа и в ближайшие дни будет открыт КПП «Рафах». Об этом, как сообщают британские СМИ, заявил египетский министр иностранных дел. Власти Египта закрыли границу с сектором Газа после того, как в 2007 году контроль над этим прибрежным палестинским анклавом установило исламистское движение «Хамас», враждебно настроенное по отношению к США и Израилю. С тех пор египетские власти пропускали через КПП «Рафах» только отдельные партии гуманитарной помощи. Ущерб от торнадо, который обрушился на южные штаты США, оценивается в 5 миллиардов долларов. Речь идет о выплатах за возмещение ущерба страхового имущества. Согласно предварительным подсчетам, только число разрушенных зданий достигает 10 тысяч. Штормовой циклон охватил весь юг США. Наибольшее количество погибших в штате Алабама. Там погибли более 200 человек, а всего от удара стихии в 4 американских штатах погибли почти 350 человек. Президент России Дмитрий Медведев накануне выразил соболезнования семьям погибших и предложил США помощь в ликвидации последствий стихии. В международном аэропорту Сочи ожидают вылета более 1000 пассажиров. Из-за сильного тумана в субботу было отменено 20 рейсов, в том числе международных. Часть пассажиров вылетели к месту назначения через аэропорт Краснодара, куда они были доставлены автобусами. Рейсы отменены ориентировочно до 6 утра по московскому времени. Авиакомпания расселяет пассажиров по гостиницам. Всего из-за отмены рейсов в субботу не смогли вовремя вылететь более 2000 человек. Переговоры Москвы и Тбилиси по вступлению России в ИТО пройдут в конце мая. Они состоятся в Швейцарии. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь премьера Грузии. По его словам, договоренность об этом была достигнута на втором раунде российско-грузинских переговоров, который прошел накануне в Женеве. На этой встрече были затронуты вопросы позиции Грузии по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Другие детали не разглашаются. Добавлю, Россия ведет переговоры о присоединении к ВТО уже 18-й год. Президент Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение об упрощении или отмене техосмотра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Ответственными за поручение назначены первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов и глава МВД Рашид Нургалиев. Срок исполнения 1 июля 2011 года. Напомню, в минувший четверг президент предложил отменить требования об обязательном прохождении автовладельцами технического осмотра, либо исключить функцию диагностики транспортных средств из компетенции МВД. Более 100 тысяч человек будут обеспечивать сегодня безопасность и правопорядок в городах России на праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню весны и труда, сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. Помимо сотрудников ведомства, к охране правопорядка будут привлечены дружинники, казаки и работники частных охранных предприятий. Кроме того, сегодня Красная Горка – это религиозный праздник, когда многие граждане посетят богослужения и могилы своих близких.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Тегеране дождь, гроза плюс 27, в Багдаде ясно плюс 25 градусов, в Мазари-Шарифе до 35 тепла, в Тель-Авиве небольшой дождь плюс 22, в Иерусалиме малооблачно, небольшой дождь плюс 17 градусов. В Санкт-Петербурге облачно 7-9 градусов тепла, в столице плюс 15, плюс 17, возможно кратковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Гол Ари на 78-й минуте принес победу московскому «Спартаку» в матче 7-го тура российской футбольной премьер-лиги над земляками из ЦСКА 1-0. В матче без голевых моментов все решил дальний удар с 20 метров в исполнении бразильца. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Валерий Карпин после игры отдал должное своим игрокам, которые, по его мнению, сыграли достойно. «Вся команда сработала, как и договорились, как должны были сыграть», сказал Карпин в эфире телеканала «Россия-2». «Сыграли достойно. Хотелось, чтобы изнутри в команде эмоциональный фон изменился. Ясно, опять же, что перемены будут зависеть от нас самих», – резюмировал гендиректор «Спартака». А нападающий красно-белых Виллетон, получивший травму в матче с ЦСКА, в понедельник пройдет медобследование, которое должно уточнить сроки возвращения форварда в строй. Как сообщает «Спортэкспресс», по предварительным прогнозам, бразилец может пропустить около 3 недель. А в других матчах субботы «Терех» был сильнее нижегородской «Волги» 1-0, так же, как и «Локомотив», взявший верх над краснодарской «Кубанью» 2-1. А дортмундская «Боруссия» в матче 32-го тура чемпионата Германии обыграла «Нюрнберг» 2-0 и стала чемпионом страны досрочно. Победу «Боруссия» Боруссии обеспечил провал Байера, который неожиданно уступил Кёльну в гостях со счетом 0-2. Дортмундцы в седьмой раз в истории стали лучшей командой Германии, завоевав свой первый титул за последние 9 лет. Японская фигуристка Мики Анда завоевала золотую медаль на московском чемпионате мира, а российские спортсменки остались за чертой призеров. Анда занимала второе место после короткой программы, но прокат произвольный в субботу вывел ее на первую строчку. Серебро у Ким Юна из Южной Кореи, бронзу завоевала итальянка Каролина Костнер. Лучшей из россиянок стала Алена Леонова, занявшая четвертое место. Ксения Макарова, которая шла третьей после короткой программы, по итогам произвольно опустилась на итоговую седьмую строчку. В соревнованиях танцевальных дуэтов лучше российская пара Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев была удостоена шестой позиции, ну а победу одержал американский дуэт Мэрил Дэвис Чарли Уайт. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала тема программы. Четверть века под знаком Чернобыля. Арабский Восток и не думает успокаиваться. Пир на весь мир. Королевская свадьба в Лондоне. А теперь подробно.
«Мир за неделю».
В минувший вторник исполнилось 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. В траурных мероприятиях приняли участие президент России Дмитрий Медведев и патриарх РПЦ Кирилл. Оба они говорили о том, что уроки Чернобыля должны быть усвоены всем миром, потому что без мирного атома планете не обойтись, и его использование надо предельно обезопасить. Главный урок аварии на Чернобыльской АЭС заключается в необходимости говорить людям правду. Любые попытки заретушировать ситуацию, сделать ее более оптимистичной, последствия оборачиваются трагедиями людей. Об этом говорил Медведев, выступая в Кремле на вручении государственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии. Тему продолжает Светлана Калмыкова.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество, признай последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации, позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 1986 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях. Ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации.
Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, рассказывает Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально и технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был пущен всем сторон. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС, компания ТЭПКО, сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы, кабели и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос. Почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству? И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакое сравнение не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварии в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На минувшей неделе крайне напряженная ситуация сохранялась в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне и других странах региона. Пример Ливии еще раз показал. Военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. А декларации о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому так называемыми преступными режимами, фактически оказываются пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Все чаще раздаются голоса, что мирное население Ливии, судьбой которого вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляет собой вооруженных повстанцев. А явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Каддафи продолжается. Сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на минувшей неделе выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совета Безопасности.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятна наземная операция в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждает Москва. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивает риск подобных последствий. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На минувшей неделе главы МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салих в течение 30 дней должен сложить себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. «Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален», сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран, представляется наиболее желаемым и продуктивным.
Однако 27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь, что стало поводом говорить об эскалации, а не об урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойные в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. Там за последние дни погибли десятки человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ. В том числе и потому, что становится все более очевидным. Кое-кто и в Сирии, и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны, заинтересованные в нестабильности в этой стране, или в приходу власти политических сил, которые будут проводить политику, выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормы международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. Массовые акции протеста начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решения трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Эксперты подчеркивают, египетский или тунисский сценарий относительно мирного ухода президентов со своих постов оказался нереализуем в других странах региона. Поэтому международное сообщество должно искать новые, нестандартные методы урегулирования цепи конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спецназом и авиаударами проблему явно не решить. На минувшей неделе в Великобритании свершилось событие, которого ждал весь мир. Наследник британской короны, второй после отца, принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон стали мужем и женой. По накалу страстей и интересу всего мира эта свадьба превзошла визит Папы Римского и саммит мировых лидеров, рассказывает Анна Форостенко.
Улицы Лондона ревели от восторга, пока Кейт Миддлтон, в тот момент еще невеста британского принца Уильяма, ехала в Роллс-Ройсе. Это именно та популярность, которой так не хватало королевской семье в последние десятилетия. Череда скандалов, начиная с развода принцессы Дианы и ее противостояния с королевой, дела о взятках, в котором оказалась замешана семья младшего сына королевы, все это не добавляло популярности монаршей фамилии. Многие в Британии даже начали поговаривать об отмене института монархии. Но после такой свадьбы популярность королевской семьи не только вернется, но и, скорее всего, достигнет небывалого уровня. Накладок во время церемонии почти не было. Лишь газета Daily Telegraph сообщила об эвакуации людей от отеля Горинг, где готовилась к выходу невеста. По данным издания, полиция обнаружила припаркованный подозрительный автомобиль и решила на всякий случай его оцепить и проверить. Но это не помешало невесте почти вовремя выйти из отеля вместе с отцом и сесть в Роллс-Ройс. Именно в этот момент многочисленные зеваки увидели в первый раз платье невесты, и оно вызвало восторг. Наряд оказался невероятно изысканным, но простым. На его изготовление не потребовались метры шелка, как в свое время на пышное платье принцессы Дианы. Так что свадебный наряд, как у Кейт, может себе позволить, наверное, любая невеста. Платье создано британским дизайнером Сарой Бертон. Оно цвета слоновой кости, плечи закрыты, рукава длинные и сделаны из французского кружева. Юбка не очень пышная, шлейф чуть более 2 метров, гораздо короче, чем в 81-м у принцессы Дианы, чей шлейф был 7,5 метров. Проезжая по заполненным людьми улицам Лондона, Кейт, казалось, ничуть не волновалась и радостно приветствовала окружающих. Очередным взрывом восторженных криков толпа наградила Кейт на входе в Вестминстерский собор. Шлейф платья несла младшая сестра невесты. Королева появилась в соборе за несколько минут до нее. Для торжества она выбрала ярко-желтый наряд и шляпку в тон платья. Почти все дамы пришли на торжество в собор в шляпках самых разнообразных форм и расцветок, кроме белого. На этот цвет имеет право сегодня только невеста. Без шляпки пришла на свадьбу супруга британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, чем вызвало недоумение у остальных дам. За час до свадьбы королева Елизавета II сделала внуку подарок. Она пожаловала принцу Уильяму и его избраннице титул герцогов кембриджских. Так что сразу после оформления нужных бумаг, а это произойдет через 2 недели, молодожены будут именоваться герцог и герцогиня кембриджские. Выбор королевы вполне оправдан. Кембридж известен во всем мире и имеет хорошую славу, так что это отличный подарок для внука и явно отражает хорошее отношение Елизаветы II к новому члену королевской семьи. Нынешний британский премьер Дэвид Кэмерон подарил фотографии острова Англези, где проходит военную службу принц Уильям. На улицах Лондона собралось примерно 500 000 человек. Люди приехали со всего мира. Многие говорят, что это главный день в их жизни. Есть даже те, кто ночевал на тротуаре с грудными детьми, чтобы обеспечить себе хорошее место для наблюдения за свадебным кортежем. На одной из детских колясок оказалась приколота бумажка. На ней надпись от руки фломастером. Она гласит: «Это будущее Уильям и Кейт».
На волне интереса к теме многие люди на минувшей неделе бросились искать родственные связи между императорскими фамилиями разных стран. О родстве Романовых и Виндзоров известно большинству, но только специалисты знают, что в жилах принца Уильяма течет и пушкинская кровь. Младшая дочь великого русского поэта, красавица Наталья, которую в семье звали Бесенок Таша, в 16 лет безумно влюбилась в графа Николая Орлова, сына, ирония судьбы, преемника Бекендорфа, шефа жандармов, люто враждовавшего с ее отцом. По этой причине объект любви даже не смотрел в ее сторону. В отчаянии она вышла замуж за некоего Михаила Дубельта, слывшего буяном и картежником. Жизнь с ним была не сахар. Он стремительно растратил приданое жены, бешено ревновал ее и устраивал скандалы. Родив в этом браке 3 детей, Наталья долго ожидала развода. Затем она вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Насаусского, который ради нее отказался от прав престола наследия. Новый союз оказался счастливым. Правда, официальной принцессой Наталья Александровна не стала. Брак был марганетическим, то есть неравным, но стараниями влиятельных родственников супруга ей был дан титул графини Маренберг. Немецкому принцу Наталья родила троих детей, двое из которых породнились с царской семьей Романовых. Сын Георг женился на дочери Александра II, а дочь Софья вышла замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Романова. Правда, без согласия семьи. За своевольное решение жениха уволили со службы и выслали из России, а Софья в определенном смысле повторила судьбу матери. Изгнанники обосновались в Англии, где милостью королевы Виктории обрели второе отечество и где их дочери породнились с королевской семьей Виндзоров. Одна из дочерей, Анастасия, вышла замуж за сэра Харальда Уэрнера, другая, Надежда, на английский манер Нада, стала женой принца Георга Баттенберга, родного дяди Филиппа, тогда принца греческого, а ныне герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II. Графиня Нада принимала участие в его воспитании, ведь юный Филипп обычно проводил у дяди воскресные дни. Позже сын Нады, Дэвид Майкл Маунтбеттен, был одним из шаферов на свадьбе их королевских высочеств Елизаветы и Филиппа. Благодаря браку племянника с будущей королевой, Нада еще больше приблизилась к английскому двору. Вторая линия родства потомков Пушкина с британской королевской семьей пошла от ее сестры Анастасии. После того, как та вышла замуж за Харальда Уэрнера, король Георг V специальным указом приравнял леди Зию, так ее звали в Англии, во всех гражданских правах с дочерьми английских пэров. Одна из внучек Анастасии, Наталья Филлипс, в браке герцогиня Вестминстерская, ни много ни мало крестная мать того самого принца Уильяма. Вот такая связь потомков Пушкина с английским королевским домом. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии Юлия Гречевская. Здравствуйте. Сегодня по всей стране традиционно пройдут митинги и шествия, посвященные 1 мая. Только в Москве запланировано свыше 20 акций. Безопасность и правопорядок в городах России будут обеспечивать более 100 тысяч человек. Кроме того, сегодня Красная Горка – это религиозный праздник, когда многие граждане посетят богослужения и могилы своих близких. По данным правоохранительных органов, в московском регионе кладбище посетят свыше 200 тысяч человек, церкви – более 100 тысяч. Возле них также усилены меры безопасности. С сегодняшнего дня на всей территории России начинают выдавать полисы обязательного медицинского страхования нового образца. Старые полисы, однако, остаются действительными и не требуют замены до 2014 года. Граждане, впервые получающие этот документ, должны обратиться в выбранную ими страховую медицинскую организацию. Сначала выдается временное свидетельство, действительное 30 рабочих дней. В течение этого времени будет изготовлен персональный полис. Его не надо будет менять при увольнении, смене места работы или переезде. Замена старых полисов на новые будет производиться постепенно. В Риме проходят торжественные мероприятия, приуроченные к предстоящему воскресенье причислению Папы Римского Иоанна Павла II к лику блаженных. На всенощное бдение пришли около 200 тысяч паломников. По случаю беатификации, которая состоится на площади Святого Петра в Ватикане, большинство церквей в центре Рима будут открыты в течение всей ночи. В 10 часов по местному времени, в 12 по московскому, в воскресенье тысячи верующих примут участие в торжественном богослужении, которое проведет Папа Римский Бенедикт XVI. Президент Йемена Али Абдалла Салих не стал уходить в отставку. Он отказался подписать соглашение о передаче власти, которое гарантировало ему неприкосновенность. Договор, предложенный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, предусматривал передачу в течение месяца полномочий главы государства вице-президенту. В этом случае правительство возглавили бы лидеры оппозиции. Россия будет обсуждать возможность наземной операции в Ливии исключительно в Совбезе ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал это в интервью программе «Посткриптум» на телеканале ТВЦ. По его словам, сведения о том, что наземная операция готовится, поступают, причем отметил он, такие планы разрабатываются и в Евросоюзе, и в НАТО. Лавров добавил, что действия международной коалиции в Ливии, по его мнению, нарушают принятую Совбезом резолюцию о создании бесполетной зоны.
Голос России. РУВР.ру. Карта Родины.
Изборск. Изборск – один из древнейших русских городов. Находится он в 30 километрах от Пскова, на Городищенском озере. Для любого, кто побывал в этих местах, это не просто название точки на карте. Изборск включает в себя нечто гораздо большее и до сих пор неразгаданное. Заповедный Изборск – редкое соединение человеческого начала с природой. Его называют еще «Старый Изборск», чтобы отличить от расположенного на несколько километров севернее Нового Изборска, который возник уже в 19 веке как станция строившейся тогда железной дороги. Первое упоминание об Изборске относится к 862 году в повести временных лет. По преданию, Изборск был основан славеном, давшим ему имя Славенск, измененное потом в честь его сына Избора. По словам летописи, в 862 году Изборск достался Трувору, младшему брату Рюрика, который был первым его князем. Как на памятник от времени Трувора, до сих пор указывают на курган Труворова могила. Екатерина II сочинила медаль с изображением кургана с надписью «Доднись памятен» и с подписью внизу. Трувор скончался в Изборске в 862 году. В 1510 году Изборск вместе с Псковом был присоединен к Москве. С 1719 года он становится уездным городом Псковской провинции. В 1920 году Изборск отошел к Эстонии, однако в 1945 был вновь передан Псковской области. А с 1996 года город официально признан государственным историко-культурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником. Древнее Изборское городище и каменная крепость, поставленная в 14 столетии на Жаравьей горе, мастерски сочетается с природной живописностью, создавая неповторимый естественно-архитектурный пейзаж. Древнее Труворово городище и каменная крепость на Жаравьей горе – яркий пример умения изборян сочетать застройку с природными факторами и вписываться в естественное окружение. Каменная крепость словно вырастает из холма, на котором стоит. Природные творения Изборско-Мальской долины органично дополняются различными рукотворными созданиями. Ансамблем Мальского монастыря, многочисленными часовнями, древним Труворовым городищем с большим памятным крестом. Здесь место, где начиналась русская история. Происходили первые встречи с другими народами. Место, где по сей день переплетаются их культуры, обычаи и верования. Дошедшая до наших дней крепость на Жаравьей горе находится в относительно приемлемом состоянии. Сохранились стены и башни. Реконструирована только одна башня – Луковка. Остальные башни представляют собой голые стены. Название прочих башен – Талантов. Плавская или Плоскушка, Вышка, Рябиновка, Темнушка, Колокольная. Общая протяженность каменных стен доходит до 850 метров, толщина их до 3 метров. В стенах крепости стоит Никольский собор, построенный в 14 веке. С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, перелесками и извивающимися речушками, и, конечно, со звучащими источниками-водопадами, славянскими ключами. Иногда они называются еще ключами 12 апостолов. Первое письменное упоминание об этих источниках относится к 17 веку. Однако происхождение ключей куда более старое. Святой Серапион Изборский, живший в 16 веке, изображается на иконе, стоящем недалеко от 12 источников. Кстати, поэтому иногда Изборск называли городом на ключах. Изборск – северо-западные ворота в Россию, хранитель тайн истории, город на Птичьей горе. В этих местах находили источник вдохновения художники и писатели. Его прошлое и настоящее изучают археологи, экологи, этнографы, лингвисты и фольклористы. В Изборске создавали свои картины известные художники. Например, многие полотна Николая Рериха овеяны седой стариной Изборска и величественными видами его окрестностей. Гонец, идолы, дозор, тайник, волокут волоком и другие. Изборская крепость – это жемчужина древнепсковской архитектуры.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Голос России. Интервью. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этом году отмечается столетие Олимпийского комитета России. И напомните, так в двух словах, с чего все началось, то есть какова была история, как она развивалась и к чему Олимпийский комитет России приходит к такому знаменательному юбилею.
Ну, 100 лет назад это был не Олимпийский комитет России, а Российский Олимпийский комитет. Если вы помните, первую золотую медаль российский спортсмен Панин Коломенкин завоевал еще в 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне. И уже тогда олимпийское движение в стране началось. А к следующим Олимпийским играм уже Россия собралась готовиться основательно. И с этой целью в 2011 году представители 34 спортивных организаций российских в Санкт-Петербурге провели собрание учредительное и организовали, создали Российский Олимпийский комитет, который, к сожалению, после Октябрьской революции большевиками был закрыт как нечто буржуазное. И вновь как бы воссоздан был Олимпийский комитет уже после Великой Отечественной войны в 1951 году. И в 1952 году уже советские спортсмены, советская команда впервые участвовала в Олимпийских играх современности, так скажем. И ну, с тех пор мы являемся активными участниками Олимпийского движения.
А сейчас организация собой она что представляет? То есть туда, я так понимаю, входят федерации?
Да, членами Олимпийского комитета являются и учредителями Олимпийского комитета спортивные федерации. Их у нас более 70, это и олимпийские виды спорта, и неолимпийские виды спорта. Плюс входят региональные олимпийские советы, их у нас более 40 из субъектов федерации. И, как исключение, это требование Олимпийской хартии МОК, члены Международного олимпийского комитета от нашей стороны, физические лица, их у нас трое. Это Виталий Георгиевич Смирнов, Шамиль Анварович Торпищев и Александр Попов, наш великий пловец.
А сколько вообще за все это время было президентов у комитета?
Ну, именно у ОКР, у Олимпийского комитета России, который был создан в 90-м году, сегодня во главе 4-й президент. Первым был известный спортсмен, олимпийский чемпион, большой спортивный функционер и сегодня работающий в составе Олимпийского комитета России Владимир Алексеевич Васин. Потом долгое время возглавлял Олимпийский комитет, ныне являющийся почетным президентом Олимпийского комитета России и более 30 лет являющийся членом Международного Олимпийского комитета, очень авторитетный в международном спортивном движении Виталий Георгиевич Смирнов. В 2001 году эстафету перехватил или получил эстафету Леонид Васильевич Тягачев, известный спортивный тренер. Тренер сборной СССР по горным лыжам, был председателем Госкомспорта России до этого. Вот. И в прошлом году вы знаете, что президентом Олимпийского комитета стал Александр Дмитриевич Жуков, вице-премьер российского правительства и большой любитель и знаток спорта.
Но он, насколько я знаю, если не память не изменяет, мастер спорта по шахматам. Возглавлял шахматную федерацию.
Да, и большой поклонник футбола, футболист, занимался в футбольной школе «Спартака» в свое время.
Просто иногда приходилось слышать такие, ну, не вопросы, а, скажем так, реплики, да, человек из правительства, до этого депутат Госдумы, сторонний человек, пришел заниматься олимпийским движением. Он же не сторонний человек. То есть я вот для этого уточнил.
Очень хорошо знает спорт. Его в спорте и не хорошо знает. Да, и его участие не только в качестве там болельщика, зрителя, но и как организатора, и вот как спортсмена, там, шахматиста, футболиста.
Он же член футбольной команды, по-моему, правительства, если память не изменяет.
Совершенно верно. И он и сейчас играет. Конечно, очень помогает ему в этой работе, и спорт он, разумеется, знает. Тем более в правительстве Александр Дмитриевич и до этого в том числе курировал спорт. Он был и сейчас является и председателем наблюдательного совета оргкомитета Сочи, был и председателем заявочного комитета. То есть все спортивные события в стране происходят только с его участием.
Ну, это получается такое хорошее соединение функций, которые очень важны, получается, и государство, и спорт, и это все...
И федерации.
Так вот очень хорошо на одном человеке замкнулось.
Ну, я думаю,
и там не новичок, и здесь не новичок.
Он выдвигался, его выдвигали, наверное, все это тоже принимали в расчет, во внимание.
А вот так вот вы можете сказать, что вот какие-то тенденции, которые... Сейчас происходит в Олимпийском комитете России, что изменилось вообще с приходом нового президента организации, а что поменялось, ну, наверняка, все-таки в лучшую, я думаю, сторону, потому что, ну, это самое главное, чтобы все всегда менялось в лучшую только сторону. Вот какие-то такие, может быть, ключевые моменты, может быть, какие-то моменты, о которых не говорилось, или там не все знают, или так прошли незамеченными еще.
Ну, все свои задачи мы и цели, все это выразили в стратегии развития Олимпийского комитета России до 2020 года, которая в прошлом году была разработана и принята Олимпийским собранием страны, с которым можно ознакомиться на сайте Олимпийского комитета России. Во-первых, ну, разумеется, вся деятельность, она направлена на то, чтобы создать для спортсменов и специалистов самые лучшие условия, самые оптимальные условия для достижения ими наивысших спортивных результатов. И вернуть России и Олимпийскому комитету нашей страны именно лидирующие позиции в мировом олимпийском движении. Это вот как бы цель десятилетняя. Вот. С этой целью мы, во-первых, разработали и разрабатываем программы дополнительной поддержки, создания дополнительных условий для подготовки спортсменов, дополнительно к тем, которые сейчас уже приняты государством. А вы знаете, что государство в последние годы беспрецедентные меры приняла для развития спорта, в том числе спорта высших достижений. Мы уделяем сейчас вот в новом составе и согласно новой стратегии Олимпийского комитета большое внимание научным разработкам, внедрению научных разработок и новым инновациям в области спорта. К сожалению, мы в 80-е, в 90-е годы очень многое потеряли в области спортивной науки, спортивной медицины. Очень утеряли свои позиции, а где-то вообще они перестали существовать. Вот. Ну и, соответственно, поэтому и вот такие пошли спортивные результаты. Мы отстали от многих стран ведущих вот именно в этом направлении. И сейчас наверстываем. Уже есть определенные результаты. Расширяем и укрепляем наши связи с международными спортивными организациями, международными федерациями, а с национальными олимпийскими комитетами, потому что, ну, вы знаете, было очень много в этом отношении критических вопросов, замечаний, то, что мы не можем отстоять наши интересы или интересы наших спортсменов, тренеров, в силу того, что слабо представлены в международных спортивных организациях.
Ну, это, наверное, в частности идет речь о допинговых скандалах. Вот
в том числе, но не только. Ну, вы знаете, очень много вопросов по судейству, да. А вот субъективное судейство многих видов спорта.
Фигурное катание.
Да, наверное, как правила сразу трактовать, какие правила принимать. А ведь это все голосуют живые люди. Если там есть наши люди, наши представители, которые и голосуют, и могут объяснить свою, разъяснить свою позицию, это все, разумеется, играет в интересах наших спортсменов, наших специалистов. И допинговые проблемы, ну и очень много других. Дело дошло до того, что у нас там 2 года назад вообще ни в одной международной спортивной федерации олимпийской не было руководителя представителя России, представителя нашей страны. В советское время было по 4-5 федераций, которые возглавляли представители нашей страны. И вот сейчас, как мы уже есть первая ласточка, Международная федерация фехтования возглавляет Алишер Усманов.
Угу.
Есть ряд федераций, где наши представители являются вице-президентами, возглавляют различные комитеты, комиссии, входят в их состав. Вот и буквально за эти последние 3 месяца еще в 3 федерациях, федерация бокса, федерация велосипедного спорта, мы смогли добиться избрания представителей России вице-президентами этих федераций, федерации баскетбола международной, что очень важно. 3 еще наших представителя стали по нашей инициативе, по нашему ходатайству, членами различных комиссий МОК, Международного олимпийского комитета. То есть наше представительство вот развивается, расширяется.
В общем, получается, восстанавливаем утраченные позиции не только в спортивных достижениях, но и вообще в
международных спортивных достижениях. И вот у нас была встреча с президентом МОК Жаком Роге. Он очень благосклонно и с энтузиазмом эти наши инициативы воспринял, воспринимает и поддерживает. Он говорит, что Россия, она должна быть инициативной, принимать активное участие, потому что они говорят, что, и это очень здорово, что это признание оно есть, что Россия это один из бриллиантов мирового спортивного движения, олимпийского, и без него олимпийское движение, оно оскудевает, оно не так ярко. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время...
Как оправа без камня.
Да, мы ассоциация. В ближайшее время будем развивать свое участие вот во всех этих процессах.
Кстати, немаловажный вопрос, который нам нельзя обойти стороной, это финансовый вопрос. Деньги, конечно, не главное, но очень многое решают. Вот как обстоят вопросы с финансированием вообще вот олимпийского движения, федерации и вот, допустим, самих спортсменов непосредственно. То есть... Может быть, даже и затронем вопрос спортсменов, которые завершили карьеру. Это же тоже немаловажно, да? То есть, вот
да,
как сейчас вот на этом направлении обстоят дела?
Олимпийский комитет России до сих пор финансировался только на средства и осуществлял свою деятельность только на средства спонсоров, на частное пожертвование и различные частные взносы или... взносы из различных международных фондов и организаций. Вот. Но это были достаточно скромные средства. Вот позапрошлого года мы передали свои права, свои маркетинговые права по регламенту МОК, Оргкомитету Олимпийских игр в Сочи. Таковы правила. И Олимпийский комитет России не может сейчас заниматься ни маркетингом, ни привлекать спонсоров. Все это делается через Оргкомитет Сочи, за что нам Оргкомитет Сочи определенные средства, естественно, возвращает. Вот, поэтому наши финансовые условия осложнились, но мы сейчас ищем другие формы, как привлечь средства вот на эти ближайшие 5 лет, на этот период, через участие населения, через добровольное пожертвование, как это делается во многих других странах, в частности, в Америке, там же нет государственное финансирование. Угу. Там все спонсоры, частные пожертвования, лотереи, там, другие источники. Вот. Мы все равно должны к этому прийти. И вот как первая ласточка, мы буквально 1,5 месяца назад, после кропотливой полугодовой работы, заключили договор пожертвования с акционерным обществом «Газпром», который выделяет средства на 5 лет на усиление подготовки спортсменов России к Олимпийским играм.
Ну, такая серьезная поддержка.
Да. Я думаю, первый шаг пройден, тропинка протоптана. Мы сейчас будем и с другими компаниями и организациями работать в этом направлении. Будем работать и с населением. Эти средства пойдут на то, чтобы помочь спортивным федерациям в решении тех проблем, для которых недостаточно средств федерального бюджета или куда тяжело направить по существующим правилам бухгалтерского учета и финансирования, куда нельзя направить средства бюджета. На привлечение иностранных специалистов, на приобретение какого-то оборудования такого специального, на вот опять же внедрение научных различных разработок, на дополнительную поддержку спортсменов, организацию сборов дополнительных. Мы все это в виде грантов будем федерациям и отдельным спортсменам все это выделять. И при подготовке вот уже к Лондону точечно, и к Сочи, ну и далее, и к Рио-де-Жанейро там, и так далее уже для работать с перспективными спортсменами.
А бывшие спортсмены?
Что касается вот спортсменов, которые завершили свою спортивную карьеру, это очень злободневный актуальный вопрос, и это направление работы мы тоже считаем одним из своих приоритетов. К сожалению, сегодня у нас в стране системы в этом вопросе нет, и каждый спортсмен практически он сам находит себе применение в жизни.
Как сам, сейчас говорится, крутится сам.
Да, каждый сам выстраивается. И это положение, конечно, нужно менять. А спортсмен действующий, особенно вот в спорте высших достижений, когда он всего себя отдает служению, я это по-другому не могу назвать, своей стране, во благо своей страны, мы тоже должны ему какие-то меры социальной защиты подготовить. Как минимум, помочь ему трудоустроиться, получить образование. Мы сейчас вот такой программой занимаемся, параллельно, ну, помогая, пока не системно, а вот в отдельных случаях спортсменам, попавшим в беду, травмированным, еще какие-то вопросы есть. И как бы Олимпийский комитет и своим примером в кадровых вопросах вот в этом направлении движется. Мы привлекли на работу в аппарат Олимпийского комитета наших известных в прошлом спортсменов. Это многократный олимпийский чемпион Алексей Немов. Угу. Это многократная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Это известный, очень ранее любимый народом фигурист Юрий Овчинников, который специально приехал, вернулся из Соединенных Штатов, где прожил почти 20 лет, вот, чтобы как бы участвовать в развитии олимпийского движения. Это многими любимый теннисист Марат Сафин. Вот, и еще ряд известных спортсменов, тренеров. Мы привлекли к себе на работу очень известного тренера с мировым именем по лыжному спорту Александра Грушина. Ну и других специалистов.
Я смотрю, в федерациях достаточно много участвует, в жизни федерации работает очень много спортсменов.
Да, конечно, это само собой разумеется. Это кто тогда будет двигать работу федерации, создавать новые технологии, методики, если не сами бывшие спортсмены, тренеры. Мы это поддерживаем.
Хотелось бы в продолжение вот этого вопроса, а вот как обстоят дела с паралимпийцами? Потому что я обратил внимание, что вот последние десятилетия паралимпийцам стало уделяться очень много внимания. И паралимпийцы показывают, на мой взгляд, феноменальные какие-то успехи. То есть я так понимаю, что работа с паралимпийцами, в том числе, она, скажем так, лавинообразно увеличивается, да?
Я не могу досконально ответить за паралимпийское движение, потому что я представляю Олимпийский комитет, а у нас есть еще Паралимпийский комитет, который работает с паралимпийцами, хотя мы работаем вместе, дружно и согласованно, разумеется, но у них свои программы, свои где-то несколько отличные проблемы. Разумеется, у них проблем гораздо больше, проблем, связанных именно с физическим состоянием спортсменов и вытекающими отсюда последствиями. Ведь там здоровому спортсмену перебраться из одной стороны в другую гораздо проще, так скажем, чем спортсмену колясочнику, да, которому нужно с собой там и оборудование, и инвентарь, и коляску кто должен катить, и там и так далее. То есть это
более специфический
очень, очень непростой процесс. Но в нашей стране этому в последнее время уделяется очень большое внимание, оказывается очень серьезная поддержка. И вот спортсмены, я всегда говорю, это очень благодарный народ, и результаты они сразу, можно сказать, мгновенно сказались на крупнейших соревнованиях, а это приводит к тому, что в регионах нашей страны инвалиды, у них появляется тяга к жизни и перспектива тоже себя реализовать в жизни. Раз другой такой же может, значит, и я могу, значит, и мне могут создать такие условия, и он начинает по-другому относиться к тем проблемам, которые у него есть, и преодолевать их. А это очень, это, наверное, самое главное.
А немножечко хотелось поменять вектор нашего разговора. В Олимпийскую программу 2014 года включены 6 новых дисциплин.
Пока, да, 6.
А вы можете рассказать, что это за дисциплины и то, что, наверное, волнует любого человека, который следит за спортом, который переживает на стране, а наши спортсмены, на что могут претендовать в таких вот видах спорта, которые сейчас будут включены в программу, получается, через 3 года?
Ряд этих дисциплин, как бы, инициировали и лоббировали мы, российская сторона, вместе со своими партнерами, угу, те дисциплины, в которых мы рассчитываем на успешное выступление наших спортсменов. И спасибо исполкому Международного олимпийского комитета, который поддержал наши предложения.